Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» вы слушаете еженедельную программу «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы отвечает Руслан Камалетдинов, управляющий партнер и правозащитник юридической компании «Аспект права». Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефону радиоканала «Воскресенье» 278-96-41. А сейчас мы ответим на те вопросы, которые уже пришли к нам в рубрику. Итак, Венера Архиповна из города Екатеринбург спрашивает. Сосед сверху с сентября прошлого года делает ремонт в квартире. С утра до вечера очень шумно. Стук, сверление. В силу возраста и состояния здоровья я никуда не выхожу из дома и не могу сменить обстановку. А на замечания сосед не реагирует. Есть ли законы, которые регулируют эти вопросы? Итак, Руслан.
Ну, в вашем случае, поскольку соседи нарушают тишину и покой, я так понимаю, и днем, и ночью, вам необходимо обратиться в правоохранительные органы, в полицию, с заявлением, с жалобой о том, что вот такие действия со стороны соседей присутствуют. Дальше уже уполномоченное лицо, сотрудник полиции, составляет протокол, и такое деяние, как повышенный шум, является административным наказуемым в порядке уже административного производства, будет на виновное лицо наложен штраф. Конечно, перед тем, как обращаться в полицию, рекомендую все-таки попробовать наладить диалог досудебным, в претензионном порядке, пообщаться с соседями, может, они поймут и как-то начнут себя вести потише. Вообще, как мы знаем, что с 11 часов вечера до 7 часов утра в ночное время шум не разрешен. В дневное время производить какие-то действия, в том числе ремонт, конечно, возможно, но предусмотрены определенные нормы, нарушение предела которых по шуму является также наказуемым и влечет административную ответственность. Поэтому в случае, если, допустим, шум, на ваш взгляд, превышает установленные нормы, вам необходимо обратиться в уполномоченную организацию, которая замеряет звуковой предел, и уже на основании заключения обратиться в Роспотребнадзор с заявлением о том, что имеется вот такое нарушение, и они уже, Роспотребнадзор, рассматривают ваше заявление на предмет нарушения норм по предельному допустимому уровню шума и могут наложить также административное взыскание на причинителя всех этих неудобств, соседей сверху в вашем случае.
Какая организация проводит замеры вот этих вот шумов?
Ну, вообще, с таким вопросом сразу можно обратиться в Роспотребнадзор. Они, в принципе, тоже это измеряют. Можно с ними об этом договориться. Ну, если долго ждать или не получается, можно найти и соответствующую специализированную организацию. Ну, и хотел также бы отметить, что уважаемая радиослушательница также может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда, который ей был причинен ввиду вот нарушения предельно допустимого уровня шума.
Насколько я вижу из письма, наша слушательница, к сожалению, не ходит. Соответственно, в суд, как мне кажется, обратиться будет проблематично для нее.
Ну, тогда позвонить, заявление и уже непосредственно по телефону вызвать полицию, чтобы она приехала и установила факт нарушения общественного вот этого порядка. То есть, да, бывают случаи, когда сотрудников внутренних дел не пускают в жилье, тогда можно воспользоваться показаниями соседей, которые также будут внесены в протокол о том, что действительно шум в выходные дни, днем постоянно присутствует, и он очень сильный. И уже на основании всего этого начинать процесс установления порядка.
Вообще уровень шума, установление уровня шума, это такая, мне кажется, индивидуальная вещь. Вот может ведь так быть, что, допустим, вот мне громко, когда кто-то что-то делает, а на самом деле никакие нормы при этом не нарушены.
Согласен. Поэтому в любом случае нужно сначала замерить, а дальше уже вопрос решать. То есть Роспотребнадзор как раз-таки уже исходя из показаний уровня шума делает вывод о нарушении либо ненарушении прав.
Может ли Роспотребнадзор потребовать денег за проведение соответствующих экспертиз?
Они не будут требовать денег. Государственная организация.
Ну и отлично. Мы переходим к следующему вопросу. Я пенсионерка, купила квартиру 3 года назад. Положен ли мне возврат каких-то сумм? Так называемый налоговый вычет.
Налоговый вычет положен с учетом того, что радиослушательница является пенсионером, то налоговый вычет будет исчисляться из заработной платы, полученной за последние 3 года до пенсии, которые были. С 2014 года налоговый вычет возможно получать не только за одну сделку, но и за несколько сделок. Но сумма этих сделок в совокупности не может превышать 2 миллионов. То есть, допустим, когда купил одну квартиру за миллион, вторую потом купил квартиру за миллион, то есть после покупки первой квартиры также можешь обратиться за налоговым вычетом. Если через года 2 приобрел еще одну квартиру за миллион, также обращаешься с заявлением на налоговый вычет, но на 1 000 000 рублей. И исчислять налоговый вычет, то есть ту сумму, которую будут выплачивать, будет исходить из того, какой уровень заработной платы был за последние 3 года, предшествующих выхода на пенсию.
Какова процедура оформления вот этого вот налогового вычета? То есть у нас есть документы о покупке квартиры. Мы их берем и куда несем?
Да, документы берем, обращаемся в налоговую, заполняем декларацию налоговую, прикладываем к данной декларации заявление о налоговом вычете, соответственно, декларацию, затем прикладываем свидетельство о праве собственности, там договор по сумме, который указывает на том, что вот за определенную денежную сумму была куплена квартира, и справки 2 НДФЛ о заработной плате.
А пенсионеру что прикладывать?
Ну, пенсионеру необходимо приложить справки, которые за 3 последних года предшествующих выхода на пенсию. Вот в этом-то нюансы заключаются. То есть, если это, допустим, рядовой гражданин, который осуществляет трудовую деятельность, понятно, он по текущему состоянию принесет документы и проблем никаких. А для пенсионеров тоже нет никаких проблем. Просто справку нужно взять с того периода, когда была осуществлена рабочая деятельность, то есть за последние 3 года предшествующих выхода на пенсию. Декларацию необходимо подать, заявление на налоговый вычет необходимо подать в год, когда была осуществлена покупка квартиры. То есть, допустим, если покупка была приобретена в 2015 году, то в 2015 году необходимо обратиться с соответствующим заявлением.
Если верить нашей радиослушательнице, то квартиру она как раз купила 3 года назад.
Это никак не упраздняет право радиослушателя обратиться с заявлением на получение налогового вычета. То есть смело может идти, поднимать необходимые документы, предоставлять и просить налоговый вычет.
А вообще сроки давности есть, в течение которых человек может обратиться за налоговым вычетом?
Мне неизвестно, что имеется срок давности, то есть в любом случае можно обратиться и получить.
Следующее письмо, которое пришло к нам в передачу, не письмо, а прям, я бы сказала, крик о помощи. Житель Екатеринбурга Сергей попал в беду. Очень прошу помочь. Больше обратиться некуда, потому что денег нет. Ситуация такая. Я прописан в Челябинской области, но проживал всю жизнь в Екатеринбурге. Недавно в пожаре сгорел дом, в котором я жил. Дом мне не принадлежал. Так получилось, что пламя перекинулось и на соседний дом, он не был застрахован. Пожар произошел не по моей вине. С друзьями я договорился, дом буду восстанавливать своими силами. Но проблема в том, что вместе с домом сгорели и все документы. Теперь мне нужно их восстанавливать. А как мне восстановить мои документы, если я прописан в Челябинске, а живу здесь? Можно ли их восстановить в Екатеринбурге? В руках есть только справка от пожарных и перечень сгоревших документов.
Вопрос в том, какие все-таки документы сгорели. Можно, конечно, предположить, к примеру, паспорт, свидетельство о рождении, самые необходимые документы. Там, допустим, документы на машину, документы на жилье.
Человек пишет, что все документы у него сгорели.
Тогда касаемо паспорта. Бытует мнение, что для восстановления паспорта необходимо обратиться непосредственно в то УФМС, где был выдан паспорт. Это ошибочное мнение, поскольку можно обратиться и в ФМС, где фактически проживаешь, то есть в городе Екатеринбург.
Даже если в Екатеринбурге вообще не прописан?
Даже если не прописан. Значит, уже на основании вашего заявления паспортный стол делает запрос в соответствующий регион, где прописан и был выдан паспорт, о том, выдавался, не выдавался, прописан, не прописан. Ну и уже дистанционно получает такие сведения по своим внутренним каналам. Поэтому это сделать возможно. Более того, гражданин имеет право попросить выдать ему временное удостоверение. То есть на основании уже данного временного удостоверения гражданин может обратиться за восстановлением других документов. Допустим, свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении также можно получить дистанционно. Допустим, обратиться в ЗАГС того региона, где было выдано свидетельство о рождении изначально. Обратиться можно посредством интернета, в принципе, созвониться, заявление напечатать, отсканировать и отправить. Приложить все необходимые документы, которые потребует ЗАГС. И уже в данном заявлении непосредственно указать, где вы будете получать повторное свидетельство о рождении. То есть в дальнейшем ЗАГС региона отправляет документы в тот ЗАГС, который указан вами в заявлении, и здесь вы уже при получении документов платите необходимую госпошлину, показываете оригиналы необходимых документов, которые были ранее отсканированы, и на основании этих документов вам выдают повторное свидетельство о рождении. То есть дистанционно это сделать тоже вполне возможно. Можно также обратиться за документом непосредственно через ЗАГС любого района города Екатеринбурга, также будет выдано это все. А что касается, допустим, документов на автомобиль, здесь уже непосредственно придется ехать в тот регион, где автомобиль был оформлен. Что касается документов, выданных на квартиру, допустим, на дом, ну, на недвижимый объект имущества, то также также необходимо будет ехать в Росреестр того региона, где была произведена регистрация сделки с недвижимостью. Получить дистанционно такой документ, вот, допустим, Челябинской области, Свердловской области не получится. Нужно будет ехать туда, заявку подавать.
Самое главное, мне кажется, это паспорт. И, как вы уже сказали, дистанционно его восстановить можно. Для этого нужно в любое УФМС сходить, написать заявление и попросить вместе с паспортом обязательно временное удостоверение личности.
Можно обратиться, еще раз отмечу, в любую федеральную миграционную службу и уже там написать заявление о выдаче паспорта, приложить. В любом случае есть справка о том, что действительно был пожар, что сгорели документы. Все это объективно показывает, что с чем документ был утрачен. Приложить фотографию, приложить квитанцию об оплате госпошлины, которую, в принципе, дадут ФМС с реквизитами необходимыми. И попросить сразу выдать удостоверение временное. Я считаю, это все равно необходимо временное удостоверение. Потому что, если, допустим, бы паспорт получать в том регионе, где его получал, в том паспортном столе, где получал, тогда дней 10 бы занял. А тут, поскольку это дистанционность, может затянуться на 2 месяца. Чтобы хоть какой-то документ был, можно было в дальнейшем там билет купить железнодорожный или что-то еще, на что-то можно было опираться. Ну и либо, допустим, доверенность ту же самую сделать, чтобы уже в Челябинской области кто-то из родственников, либо какой-либо представитель мог заниматься сбором необходимых документов, восстановлением.
Ну что ж, нам остается только пожелать Сергею удачи, чтобы у него все благополучно разрешилось, чтобы он наконец-то восстановил свой паспорт и иные утраченные документы. А вам, дорогие друзья, я напомню, что сегодня в студии программы «Юридический помощник» были ведущая Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефону 266-44-84, это телефон непосредственно юридической компании «Аспект права», или же позвонить в студию радиоканала «Воскресенье» по телефону 278-96-41. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!